Дорогие друзья, сегодня у нас мы имеем молодежное общение, и вот перед нами тема Колоссянам 3:1 читаем. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Если мы обратимся к Священному Писанию, то, проходя через страницы, через все повествование, мы видим, как Священное Писание открывает перед нами образ грешника. Это человек погибший, мертвый, как говорит еще апостол Павел, по грехам и преступлениям. И человек в таком состоянии является абсолютно мертвым, чуждым, нечто каким-то чужеродным по отношению к Богу. И когда вот здесь апостол Павел пишет, «Итак, если вы воскресли со Христом». Если, такое ставит условие, «если вы воскресли со Христом». И вот когда Господь с небес презирает на состояние грешника, когда Он видит, что он безнадежно погибший, то Он, в свою очередь, дарует ему свою животворящую силу. И я думаю, мы пережили этот момент воскресения нашего духа. То, что мы называем возрождение. Каждый из нас помнит и моменты, когда мы раскаялись и в сокрушении отпали к ногам Господа. Вот когда в нашей жизни наступил такой кризис, тупик, и мы даже не знали выхода, что же делать. И тогда человек смиряется, он сокрушается, падает к Господу, перед ногами Господа. И Господь посылает свою животворящую силу в человека. Он, можно сказать, поднимает из праха и пепла его дух. Он животворит ему, дает жизнь, воскрешает из мертвых. Но дальше апостол продолжает. Это такое исходное состояние. Я думаю, мы каждый из нас это прошли. Но дальше апостол Павел продолжает. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. С того момента, как грешник покаялся, когда он пережил воскресение Духа, для него отверзаются врата Царства Божия. Он начинает мыслить по-новому, начинает видеть по-новому. Я думаю, каждый из нас вот обращал внимание на те вот чудесные перемены, метаморфозы в жизни человека, когда вот жизнь, она потекла совершенно другим руслом, совершенно другом направлении. Мы как бы получили от Бога новый толчок жизни. Вот так все по-новому, смотрим на все по-новому, совершенно новые взгляды. Нас это удивляет. Такая, я бы сказал, в духе какая-то легкость, живость наблюдается. И вот человек – это нормальное состояние возрожденного духа, живого духа, животрепещущего духа. Но это состояние, оно подобно огню. Его нужно поддерживать. И апостол Павел как раз обращает наше внимание. Если вы воскресли, если вы пережили, если вы прониклись, и в вашей жизни это произошло событие, то тогда ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Но, друзья, вот как это вот в практической жизни? Вот мы говорим, искать надо горнего, это какие-то поиски. Это не просто так вот время от времени, просто почитать Писание, помолиться. Но апостол Павел здесь предусматривает нечто большее, говорит о нечто более значительном. Ищите горнего. Вот именно каким образом искать? И сам Христос однажды объяснил так. Вы помните притчу о купце, который ищет хороших жемчужин? И вот он постоянно в этом поиске, он ищет что-то доброе, что-то драгоценное. И в конце концов он находит такую самую драгоценную жемчужину. Она его привлекает его внимание. И что делает купец? Он продает все, что имеет, и приобретает эту жемчужину. Это вот ради этой жемчужины он готов отказаться от всего, потому что в этой жемчужине воплощена это его основная ценность. Он видит в этом смысл. Это то, что он так долго искал. И ради этого он готов пожертвовать всем. И вот поэтому апостол Павел в послании филиппийцам, он пишет, 3 глава, 7 стих, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И дальше вот он продолжает, 10 стих, для чего он это все делает? «Чтобы познать Его и силу воскресения Его». И участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Вот заметьте, чтобы познать силу Его. Мы можем много говорить о воскресении Христа, о страданиях, можем вот так вот рассуждать об этом, можем об этом молиться. Но гораздо глубже здесь апостол Павел проводит мысль, что мы должны познать, то есть глубоко проникнуться, пропитаться этим сознанием, познать эту силу воскресения Христа. Это как раз и есть то, что означает «о горнем помышляйте, а не о земном». То есть вот этот поиск горнего, это связано всегда с самопожертвованием, самоотречением. Только тогда, когда человек что-то готов отдать, и он готов пожертвовать тем, что у него есть, только тогда он может рассчитывать на то, что он приобретет нетленные вот эти небесные сокровища. И тогда вот его разум, все помышления будут сохранены в Иисусе Христе. Ну вот, друзья, как часто бывает, что вот наши земные понимания, они как раз это и перечеркивают. И человек сам себя устраняет вот от этого. Вот давайте вспомним такой пример, как когда Иисус уже пришли взять Христа после Гефсимании. И вот Петр такой по ревности, у него меч здесь вот висит в ножнах. Он выхватывает меч, отсекает рабу ухо. А вот смотрите, Христос так не делает. Он берет, исцеляет. И говорит: Петр, неужели ты думаешь, что я не мог бы умолить выслать отца 12 легионов ангелов, чтобы избежать такой участи? А еще раньше как Петр к нему? Господи, да не будет такого со мною. А Иисус взглянул на него и говорит: отойди от меня, сатана. Подумай только, кому он говорит? Петру, который стал впоследствии великим апостолом. Отойди от меня, сатана. Почему? Ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Дело в том, что Христос, он увидел перед собой вот этот четкий, намеченный в его жизни план Божий. И Христос и шел, как написано: я иду так, как написано о мне. Он видел, что Господом предначертана его жизнь. Он видел, как нужно, можно сказать, полноценно, полностью прожить эту жизнь, чтобы максимально принести плода. Как зерничное зерно, оно должно упасть, умереть, и только тогда оно принесет плод. И вот Христос видел это, вот у него были эти духовные помышления о горнем. То есть он всегда видел только божественную перспективу. А Петр, вот он с таким подходом естественным, человеческим, таким естественным ход мысли: да не будет этого со мной, с тобой. Вот лучше, Господи, поступить вот так, так будет лучше. А вот это как раз есть естественный ход мыслей человека. Человека, причем невозрожденного. И когда вот эти мысли начинают входить в человеческое сознание, вот тогда человек сам себя подвергает многим скорбям. Но в противоположность этому, вот сколько нам Писание приводит примеров благословенных мужей. Взять хотя бы для Моисея, когда вот его воспитала дочь фараона, он занимал значительное положение в обществе, был научен всем премудрости египетской. И вот написано, когда он пришел в сознательный возраст, вот как мы читаем в послании к евреям, то он отказался называться сыном дочери фараоновой. И он решил для себя страдать с народом Божьим. Это гораздо значительнее, чем вот эти египетские сокровища. Почему? Дальше автор поясняет. Потому что он взирал на воздаяние. Он смотрел вот так немножко выше. Вот так естественный человек, он так посмотрит: ну что ж, неплохое положение можно занимать, хорошо пожить для себя. Много можно удовольствия извлечь. Даже можно было так более благочестиво подойти к этому. Вот я занимаю такое значительное положение в Египте. Мог бы как-то облегчить и участь своего народа, каким-то образом повлиять на ход политических событий. Вот таким образом пойти. И себя вроде не обидеть. Так, знаете, то есть и попытаться так соединить вот эти принципы божественные с таким человеческим. Вот что-то может и выйдет. Но Моисей так не сделал. И вот он, отвергнув все, он идет вот четко по этому пути. Он смотрел на воздаяние. У него был именно вот этот духовный образ мысли. И вот когда впоследствии, когда мы читаем о деятельности этого великого мужа Божия, когда он вел израильский народ, тоже вот они стоят, такая проблема. Перед ними Черное море. На них уже настигают колесницы, в народе поднимается ропот. Но вот что делать Моисею? Ну тупик, представляете, вот река течет. Причем ее не переплывешь, переправу никак, переправиться невозможно. А тут уже колесницы, уже вопли, уже вооруженный народ сзади. Что ему делать? Он тогда поднимает свои взоры к небесам. Господь будет поборать за вас, а вы оставайтесь спокойны. Почему? Почему такое у него глубокое спокойствие? Потому что он вот как раз познал силу Божью. Он всегда обращал внимание туда ввысь, горним. Он видел, что Господь в этот момент, он презирает на него, он видит эту нужду и готов ему ответить. И после этого Господь вот совершает чудо. Казалось бы, вопреки всем естественным законам, но река, она расступилась, это море расступилось. И была вода написана как стена с одной стороны и с другой. И они прошли по суху, а остальные погибли. Просто потрясающая вот эта картина. Так читаешь, проникающая. Представляете себе, вот эти волны, вот эти столбы воды поднимаются. А все почему? Потому что Моисей, вот, он видел немножко больше, нежели обычный израильтянин. Он смотрел на горние, смотрел на вышние. Или вот тот же пример вот Христа, когда хотели, мы читаем, его хотели как бы нечаянно сделать царем. Тоже неплохое такое вроде желание. Нечаянно, если взять и обстрел другой перевод, означает насильно. А Христос написано, он удалился оттуда. Он не пожелал быть царем. Хотя сам ведь он, кто он является? Царь иудейский. Сам Бог ему предопределил быть царем иудейским. А Иисус тут отказывается. А почему? Потому что он увидел вот это желание народа. Тогда Израиль был под игом римского рабства. Они стенали. И римляне всячески ущемляли их в правах. Они хотели, израильтяне так уже изнемогли, что хотели поднять восстание. Им нужен был вождь. Тот, который бы встал, вот этот Мессия. Им нужен был царь, который мог бы крепкой рукой сплотить Израиль и выступить войной против римлян. И вот Христос одна из кандидатур. И они его предлагают и чуть ли не насильно хотят сделать его царем. Но Иисус, он прекрасно понимает свое предназначение. Он тоже смотрит горнее. Он не помышляет о земном. Не о том, как вот можно строить эффективную политику и помочь своему государству. Но он прекрасно понимает, что у него совершенно другой путь. Совершенно иное вообще предназначение в жизни. И он тогда просто отказывается. Кажется удивительно. А вот, друзья, сегодня разве не так, когда многие вот на нас и тыкают пальцем, вы же фанатики, религиозные фанатики, вы во всем себя ограничиваете. Вам то нельзя делать, вам нельзя делать этого. Почему это так? Потому что люди, совершенно имея вот этот невозрожденный образ мысли, они не просто не видят вот этой тайны, нечто сокрытое, того, что видит христианин. Они не видят вот этой духовной основы, того, что видит верующий, который именно вот получил этот возрожденный дух. И тогда верующий соответствует как раз со своим возрожденным духом, он и строит свою жизнь, свои поступки. И вот смотрите, сейчас Христос поставил перед нами задачу. Вот как сегодня, например, в практической жизни мы можем вот искать горнее, воплощать это в жизнь. Христос, когда оставлял землю, дал четкое повеление. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. То есть он дал повеление церкви о миссии. Он дал тоже вот как раз для чего? Чтобы созидать Царство Божие. И вот, друзья, хотел бы обратить внимание, вот как мы, друзья, тоже относимся и к этому повелению. Это я взял один из моментов. Ведь, как правило, вот бывает так, организовываться благовестие, так желающих никого нету поехать. И тот, и того там проблемы семейные, и того еще что-то. А вот куда-то на вечеринку, вот так организовать молодежную экскурсию куда-то, вот на природе побыть, на свежем воздухе, о, желающих, как правило, много. А вот почему, друзья, так? Потому что человек вот не до конца проникся этой духовной сущностью. Его взор просто не видит вот этого глобального Божьего плана в отношении человечества. Ведь подумай только, мы живем с вами в последнее время, когда Христос должен прийти за своей церковью. Это последние дни. И сегодня, как никогда ранее, несмотря на то, что мы имеем все средства, и мы имеем сегодня и свободу, о которой так долго ранее молились братья, вот кажется, вот так и нету, каждый занялся своим. Кто-то занялся и коммерцией, кто-то ушел в бизнес, вот, кто-то только заработками, кто-то старается лучше устроить свою личную жизнь. А и смотрите, как Экклезиаст говорит, что не стремись нажить богатство, оставь даже такие мысли твои. Оставь даже мысли такие. Почему? Потому что он дальше продолжает. Ибо каков человек, ибо каковы мысли в душе человека, таков и он. Иными словами, вот о чем мы помышляем, о чем мы думаем повседневно, что занимает постоянно наш рассудок, то и будет господствовать в нашей жизни. Это естественно. Если мы думаем только как прожить, то тогда все наши усилия будут направлены только на то, чтобы как следует заработать. Не более того. А все вот это Дом Божий останется в запустении. И выйдет вот как во времена и пророков, когда Агей вынужден обличать Израиль, что каждый из них разбежался по своему дому, как выходит, по шатрам Израиля. Каждый занялся своим. И он говорит, вот смотрите, что у вас происходит. Работаете, а для дырявого кошелька сеете, а пожинаете мало. В чем вот такая причина? Израиль, он, вот как раз каждый израильтянин занялся своим. Он занялся обустройством земных забот. В то время как надо было им помыслить о горне, что надо восстанавливать стены Иерусалима. Израиль должен быть светочем, носителем откровений для этого темного языческого мира. Они забыли свое просто назначение в этом мире. Они занялись каждый своим, вот таким вот вроде как бы разумным, религиозным, но эгоизмом. То есть каждый занялся чем ближе к себе. Описание апостола Павла учивает: о горне помышляйте, а не о земном. Ибо, здесь как мы читаем, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы умерли для стихии этого мира, как еще объясняет тот же апостол Павел. Умерли. И вот эта жизнь, все наше стремление, все, что для нас ценно, то драгоценная жемчужина сокрыта только в самом Иисусе Христе. И если сегодня мы будем переводить свой взор именно вот с этого горнего, то тогда наша жизнь, она станет пуста. Мы будем жаждать благословений, будем много стараться трудиться для Господа, но в результате мы не будем находить удовлетворения. Это все пройдет как-то мимо нас, оно нас не затронет. Потому что надо именно проникнуться этим, надо глубоко пропитаться. О горнем, как апостол Павел вещает, о горнем помышляйте, а не о земном. И вот так, друзья, в нашей жизни приходится от многого отказываться. Как я уже говорил, апостол Павел еще сравнивает себя вот с тем бегуном, который бежит на ресталище. Вот здесь в первом послании к Коринфянам он говорит: «Это же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». И дальше он продолжает. Все подвижники, то есть спортсмены, воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Здесь апостол Павел как раз вот рисует такой образ, как служителя, что я и сравнивает жизнь христианина со спортсменом. Вот как он воздерживается от всего, у него строгая диета, комплекс каких-то физических упражнений, постоянные изнурительные тренировки. Но для чего? Ставится перед ним конкретная цель. Он должен достичь вот этой вот финиша. От его цели он бежит напрямую, несмотря ни на что. Но когда вот он начинает отвлекаться на что-то, если вот он начинает пренебрегать этими упражнениями, то тогда он, конечно, вот этой цели и не достигнет. И вот так в нашей жизни, друзья, тоже мы должны всегда стремиться именно получать о горнем. Должны, если ради этого, ради горнего, порой отказаться и от земного. Потому что сейчас вот такое время, что очень популярно стало имя Христово. Сейчас, в принципе, можно и проповедовать, и говорить, вот, и прикрываться именем христианина. Но вместе с тем оставаться вот таким пустым и безжизненным. Можно иметь только религиозную вот форму. Тоже очень много рассуждать о духовных вопросах. Но вместе с тем вот остаться оторванным и не иметь вот этой живой связи с Царством Небесным. Каким образом? Через это помышление. Я вот как-то был, там у нас есть костел, ну такой в Бердищеве, вот, и я обратил внимание, там бывает такое покрова праздника и религиозный. Вот, и там сколько молодежи собирается, толпы идут, там буквально паломничество именно молодежи со всех концов Украины, откуда и пешком там проделывают бывают сотни километров, и в этот раз приходят такие запыленные, изнуренные. Вот, одета, конечно, такая пестрая толпа, одет кто во что гораст. Вот, такой внешний вид, ну, конечно, совершенно не христианский. И вот они тоже о Христе говорят, и тут тоже ксёнц что-то говорит. Они скандируют так, и прямо гул стоит, такая, кажется, мощь. Вот такой, и я вот посмотрел, насколько человек дошел в своем безумии. Почему? А ведь в послании Филиппийцам апостол Павел объясняет, что о многих, о которых я прежде вам говорю, теперь говорю со слезами. Ибо, сейчас я вот прочитаю это место, это Филиппийцам, 3 глава, как он говорит. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова». То есть вот такое как бы участь. Страшно, друзья. Их конец погибели, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. И вот это есть как раз и причина, когда человек, вот он не хочет ущемить себя, он вот мыслит только о себе, как бы сделать лучше себе. вот эти обыденные дела, и это, он настолько этим поглощен, что он просто не имеет времени поднять взор к небу. И вот у него начинают различные мысли, вот как бы увязать свое теперешнее христианское состояние вот, с какими-то такими привычками, что ли, греховными. То есть как бы и себе, и себя не обидеть, так сказать, и Богу угодить. И вот и начинается такое вот слияние христиан. И вот получается и Евангелие благосостояния, как на Западе, вот как один проповедник сказал, что для христианина это должно быть позорным, если он ездит на ржавом автомобиле. И вот человек тоже дошел и проповедует это с высоких кафедр. Что-то это позор, вот надо наживать себе добро. И как, ну, до чего дошел человек? И сегодня это насколько, друзья, представьте себе, насколько это сегодня мерзко. Сотни тысяч, миллионы грешников гибнут без света Евангелия. Они страдают, они вот нуждаются в этом спасении, они гибнут без надежды. Эти язычники томятся в этих темных африканских странах. А эти люди думают о том, как бы ездить так, да еще, чтобы еще и не на ржавом автомобиле. И какие сегодня средства тратятся и на социальное Евангелие. Вот так называемое. Это хорошо, конечно, в принципе, помогать людям. Вот выделять средства, чтобы как-то и на их лечение, и помочь в каком-то материальном плане. Оно, в принципе, хорошо, правда? Но подумайте, ведь эти средства гораздо можно эффективнее употребить на широкое распространение Евангелия. И вот представьте, Господь вот так вот презирает с высоты, чем занялись люди. Насколько это суетливо, насколько это вот низко просто то, чем они занимаются. Господь призывает, Он ставит перед нами даже не то, что высшие идеалы, а высшую реальность. Он ставит перед нами вот эту высшую горнюю цель, глобальную цель. А человек вот занялся чем-то мелочным, чем-то своим, вот так копошится в этой грязи. И не желает даже нисколько поднять взор к небесам. А Господь вот дарует чудесные перспективы. И вот тогда мы хотим быть подобными Илье, и Самуилу, и многим вот этим пророкам, и многим мужам веры, которые совершали эти великие подвиги. Хотим быть подобны. Но вот если обратить внимание, что у них, у всех, у этих мужей веры, была вот такая отличительная сторона. Они всегда, во всех своих случаях, они обращали взор к небесам. И вы заметите, эти люди не были какими-то, не занимали солидного положения в обществе. Они были незначительными, какими-то невзрачными. Их практически никто не замечал. И вот из этого праха Господь их и поднимал. Он давал им благословение. Он давал им вот и успех их служения. Почему? О горнем помышляйте, а не земном. И эти люди готовы были отдать все, что они имели, ради того, чтобы приобрести это горнее. Они не считались с этим земным, не считались с временным, с приходящим. Хотя для них это, конечно, это близко. Ведь каждый из них вот мог бы завоевать какое-то положение, стать пророком. А там бы, глядишь, пошел бы уже и как-то в доверие к царю вот можно было проникнуть и остальное занять. То есть использовать свое положение, но они так не делали. И отбросив все, вот они смотрели на воздаяние, на высшее. И затем, вот как в конце концов, один пророк говорит, что обратившие многих в правде будут сиять, как светило на тверди небесной. Он дает такую чудную надежду. И вот апостол Павел, когда вот он говорит о горнем помышлятии, а не о земном, он дальше еще говорит, чтобы вот умертвили все эти земные члены наши, любостяжание, страсти, все остальное, злую похоть. Почему? Потому что когда придет Христос, жизнь ваша, тогда явитесь и вы во славе. И вот Господь для своего народа избранного сегодня дает это обетование, чтобы, вот несмотря на сегодняшнее обольщение, на сегодняшние искушения, которые просто захлестнули христианство, когда христианство приобретает такой модернизированный характер, Господь дает эту надежду и утешение. И кто хочет, вот тот действительно не поглощается в этой серой массе, но он взирает на Господне, взирает на это воздаяние и мыслит о земном. И он, хотя он так действует, кажется, незначительно, незаметно, может быть, не несет какого-то служения, но Господь обильно такого благословляет. И поэтому, еще раз, друзья, повторю слова апостола Павла. О горнем помышляйте, а не о земном. Аминь.